Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Она любила не только своих знаменитых любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хотя и понимала, что это правда коробит и раздражает женщин и возбуждает смущение мужчин. Она искала новизны и знала, где ее найти. И мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюблялись в нее страстно и преданно. Ее увлечения не были изувечены ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Так писала известная мемуаристка Нина Берберова о своей подруге Марии Закревской Бенкендорф-Будберг. Муру, графиню Закревскую, графиню Бенкендорф, баронессу Будберг, с Горьким познакомил Корней Чуковский. Познакомил, а дальше, по своему обыкновению, наблюдал и записывал в дневник. Как ни странно, Горький хоть и не говорил ей ни слова лично, но все говорил только для нее. Распустил весь свой павлиний хвост, был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу. А Горький был женат на прекрасной Марии Андреевой, талантливой актрисе и одной из самых красивых женщин России. У Муры в прошлом остались брак с дипломатом Иваном Бенкендорфом, убитым крестьянами в 1918 году в его эстонском имении, и скандальная связь с английским шпионом Робертом Локартом. Считается, что к моменту встречи с пролетарским писателем Мура была агентом трех разведок – английской, немецкой и советской. Чуковского она знала когда-то давно, еще до революции, и обратилась к нему за помощью в отчаянном положении. Жила в Москве у знакомого, без паспорта, без денег, за печкой, в комнате прислуги. Мура никогда не жалела сил на то, чтобы казаться людям интересной и значительной. По-русски она говорила с акцентом и так, будто дословно переводила с английского. В Москве она казалась иностранкой. Это произвело впечатление на Корнея Ивановича Чуковского. Он нашел ей работу, помог восстановить документы, познакомил с Горьким. В доме Горького всегда было полно народу. Всякий, кто пришелся писателю по душе, мог приходить и жить запросто. Алексей Максимович вскоре предложил и Муре перебраться к нему. Но она медлила. Ночевала то у Горького с Андреевой, то у себя за печкой. При этом флиртовала с Горьким. Чуковский описывает, как Мура шлепала Алексея Максимовича по рукам, а он жаловался со счастливой улыбкой. «Мура дерется!» Русская миледи все просчитала правильно. Андреева не выдержала, с Горьким они порвали. Мура переехала к писателю, стала его секретарем, переводчиком, другом, любовницей и хозяйкой в доме. Закревская и вполовину не была такой красивой, как Андреева. Но она умела слушать, не сводя с Горького восхищенных глаз. В самой интеллектуальной компании она держалась с таким тактом, что, казалось, всегда понимает, о чем идет речь. Кроме всего, Мария сумела упорядочить жизнь в безалаберной горьковской квартире. Сын писателя, Максим, даже не поверил своим глазам, когда увидел чистый пол, цветы, обед в нужное время. Ну вот, наконец-то, появился завхоз и прекратился бесхоз, воскликнул он. В 1920 году в Россию приехал Герберт Уэллс. Хороших гостиниц в Петрограде того времени не было, и фантаст поселился в квартире своего друга Горького. От Муры он просто ошалел. Любвеобильный англичанин понял, он никогда не встречал таких женщин. Она была одета в старый британский армейский плащ цвета хаки и поношенное черное платье, вспоминал Уэллс. Ее единственная шляпка представляла собой некий скрученный черный лоскут. Чулок, я думаю. И все же она была великолепна. Она засовывала руки в карманы своего плаща, и казалось, что эта женщина не просто готова бросить вызов миру, но и способна переделать его, навести в нем порядок. Она была моим официальным переводчиком и предстала передо мной прекрасной, несломленной и обаятельной. Я влюбился в нее, я ухаживал за ней, и однажды ночью, в ответ на мою мольбу, она бесшумно и тайно порхнула через переполненные вечными гостями комнаты Горьковской квартиры в мои объятия. Горький, конечно, сразу все заметил, заподозрил неладное и прямо спросил Муру, изменяет ли она ему. Мура правдоподобно возмутилась. «Даже для меня два великих писателя сразу это слишком, и потом Герберт гораздо старше тебя». В Эстонии у Муры оставались дети, и она отправилась к ним. А в Таллине ее сразу же арестовали, как советскую шпионку. Мура наугад выбрала адвоката, и ей очень повезло. Он оказался большим фанатом Горького и добился ее освобождения. «Я все это делаю для моего любимого писателя, для мирового автора «На дне» и «Челкаша». Закревская поехала к детям. Они жили под присмотром гувернантки, счастливые, выросшие на свежем масле, куриных котлетках и белой булке, и провела с ними полгода. Дальше кончалась ее виза, и чтобы получить гражданство, она вступила в фиктивный брак с бароном Будбергом. Она получила гражданство и титул, а взамен отдала значительную сумму денег, которые взяла у Горького. Алексей Максимович горел желанием встретиться с ней. Он сам к этому времени был за границей, лечил застарелый туберкулез. В Италии, на берегу теплого моря, они с Мурой прожили 6 счастливейших лет. В это время Горький написал свои лучшие вещи и был совершенно счастлив рядом с любимой женщиной. Он посвятил ей жизнь Клима Самгина. Мура самозабвенно ухаживала за ним, во всем поддерживала, ловила каждое его слово, но несколько раз тайно встречалась с Уэллсом. В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, нет и намека на самообман. Однако трудно определить, какие свойства составляют ее особенность. Она, безусловно, неопрятна. Лоб ее изборожден тревожными морщинами. Нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски. Пьет много водки. У нее грубоватый, глухой голос, вероятно, от того, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее видавшая виды сумка, которая редко застегнута, как положено. Руки прелестной формы и часто весьма сомнительной чистоты. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных. Поражался Герберт Уэллс. В начале 30-х европейские тиражи Горького стали падать. Он решил вернуться в СССР. Чтобы не ставить его в неловкое положение, Мура отправилась в Лондон, перевезла туда детей и гувернантку. Но их связь не прервалась. Мура и Горький переписывались. Ее портрет всегда стоял на его столе. В 1938 году по просьбе умирающего Горького Муру вызвали в Москву попрощаться. Но есть версия, что накануне Сталин прочитал очень обидный отзыв Горького о себе и поручил Муре отравить писателя. Однако многие биографы уверены, что это было не так. Но в любом случае Мура была последней, кто видел Алексея Максимовича живым. Конечно, их отношения были весьма свободными от обязательств. У Горького были свои увлечения, Мура была вполне счастлива с Уэллсом. «Герберта невозможно не любить, он пахнет медом», – смеялась она. А фантаст жаловался. «Она проводит со мной время, ест со мной, спит со мной, но не хочет выходить за меня замуж». А она действительно больше не хотела никаких браков и ценила независимость превыше всего. Уэллс понимал, что Мура ему изменяет, но он был уже старым и мудрым, осознавал, что ее не переделаешь. Он писал: «Что делать? Моя поджелудочная железа не такова, как ей положено быть. Вот и Мура тоже, но и та, и другая – мои неотъемлемые части, и с этим ничего не поделаешь». Уэллс заботился о Муре даже после своей смерти. Он оставил ей 100 тысяч долларов, и она прожила до 1974 года, не зная нужды. Несколько раз Мария приезжала в СССР. В старости бывшая красная Мата Хари выглядела европейской интеллектуалкой. Очки, длинные юбки, тяжелые бусы. Она много пила, не пьянея, постоянно курила, ругалась матом на двух языках и была невероятно обаятельной. Когда Мура умерла, в «Таймс» вышел некролог. Она могла перепить любого матроса. Среди ее гостей были и кинозвезды, и литературные знаменитости. Но бывали и скучнейшие ничтожества. Она была одинаково добра ко всем. Ее близким друзьям никто и никогда не сможет заменить ее. Уже в последний год жизни какой-то журналист спросил Муру о Горьком. Значил ли он для нее так же много, как она для него? «Горький был как крепость», – загадочно ответила она. 1974 год, Италия. Мария Будберг едва передвигалась по дому. Загадочная красавица превратилась в старую больную женщину, которая носила с собой флакончик с настойкой. Но сколько секретов хранила в своем сердце. Предчувствуя смерть, Мария Игнатьевна сожгла рукописи и личный архив, которые она держала почему-то в автомобильном трейлере, стоявшем около дома. Все тайны ушли вместе с ней.
Онегин.
Онегин. Онегин. Каждый первый, третий и пятый четверг в первой части радиоканала «Ветер в окно» в 20:10 слушайте авторскую передачу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Есть такое широкое определение, что музыка Россини похожа на брызги шампанского, в то время как музыка Моцарта похожа на кружево, в то время как музыка эпохи венского классицизма, Бетховена, можно провести аналогию с классическими архитектурными формами.
Там есть колоратура, есть фиоритуры, нужна подвижность голоса.
Онегин.
Здесь девы росские, как нимфы, обитают. Благородные девицы. Так называли воспитанниц знаменитого Смольного института, монаршей милостью основанного. По мысли основательницы Екатерины II, воспитанницы должны были смягчать, облагораживать нравы тогдашнего, еще не блещущего хорошими манерами общества. За полтора столетия существования института из его стен вышло несколько тысяч прекрасно воспитанных девушек. Немало смолянок стало вдохновительницами знаменитых художников, поэтов, музыкантов. Хоть наугад стреляет Купидон, но редко в цель не попадает он. Среди любовных историй есть одна история мучительной роковой любви поэта Федора Тютчева и смолянки Елены Денисьевой. «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй прощальный свет любви последней, зари вечерней! Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность! О, ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность!» Тютчеву было уже под 50, а подруги его дочери, Елене или Лёле, как по петербургской традиции переделывать имена называли ее в Смольном, едва за 20, когда оба поняли, что к ним пришло счастливое несчастье, запретная греховная любовь, за которую они заплатят судьбе слишком дорого. Правда, жена поэта, не приняв поначалу всерьез увлечение своего знаменитого мужа, видела в Лёле весьма полезный громоотвод против других его увлечений более зрелыми и более опасными, по ее мнению, красавицами большого света. О тайных свиданиях поэта с недавней смолянкой вскоре стало известно всем. Она ждала ребенка. Отец Елены, узнав о падении дочери, отрекся от нее. Тетушка Лёли, служившая в Смольном классной дамой, лишилась места и казенной квартиры. Смольный тщательно оберегал свою репутацию. С этих пор и до конца дней несла Елена Александровна бремя осуждения и презрения. Но эта цена не казалась ей слишком большой. Так глубоко, самоотверженно и страстно любила она своего избранника. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. 14 лет Федор Иванович был пленником своего чувства к Елене Денисьевой. 14 лет он жил в мучительной раздвоенности, все это время не допуская мысли о том, чтобы покинуть свою законную семью, жену и дочерей. Надо сказать, что жене его, Эрнестине Федоровне, суждено совершить воистину подвиг жены. Она не только сохраняла удивительное самообладание, но и в течение всех этих тягостных для нее лет ни разу не обнаружила, что знает о любви мужа к другой женщине. Елена Денисьева родила Федору Ивановичу 3 детей, и всем он дал свою фамилию. Он посвящал им максимум времени и душевных сил, как только позволяли ему обстоятельства. Только себя считала Елена настоящей женой Федора Ивановича. Она говорила: «Мне нечего скрывать, и нет надобности ни от кого прятаться. Никто в мире его так не любил и не ценил, как я его люблю». Но все же судьба распорядилась так, что Лёле пришлось спрятаться. Спрятаться под могильный камень. Годы ее фальшивого положения, годы горькой ее любви не прошли бесследно. Она заболела скоротечной чахоткой. Рождение последнего ее ребенка, сына, подстегнуло болезнь. Она умерла. Безутешный Федор Иванович похоронил ее на Волковом кладбище. Но через 10 месяцев его ждал новый удар. Рядом с матерью ему пришлось хоронить 2 своих детей – 14-летнюю Елену и годовалого Николая, скончавшихся почти одновременно от той же болезни, что и их мать. О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей! Историю любви Федора Тютчева и Елены Денисьевой вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.
Любви старинные туманы.